Вот. От Иоанна 17. Здесь он у нас очень вот необыкновенный, интимно, скажем, очень приватно запись вот, тот молитва между Иисусом и Богом. Это почти единственный раз весь Евангелие, где у нас есть такой молитвы. Есть такие ну, пара слов между Иисусом и Богом, а здесь у нас самая длинная молитва Иисусом. И это как-то уникально, удивительно окно на отношения между Сыном и Отцом. И, конечно, это специально вложено здесь, именно на то место в Евангелии от Иоанна. И почему? Почему, вот, допустим, раньше вы не читали какую-то молитву, которую вот, Иисус сказал Богу? Зачем именно сейчас мы это читаем? Потому что, как я вчера объяснил, насчет 16 главу, он как раз обещал дать нам утешитель, то есть Святой Дух. То есть возможности имеет отношение с Богом так, как у него был. И он столько раз это сказал, что я ухожу в физическом плане, но я буду все равно с вами, потому что я дам утешитель, я дам Дух. И здесь, в этом же молитве, он столько раз попросил у Бога, чтобы тот отношение, которое у них были, то есть между Иисусом и Богом, было бы у нас, между нами и Богом. И это удивительно, удивительно высокий призыв думать, что я могу относиться к Богу так, как Иисус относился к Нему. И поэтому вот у нас есть тот молитва, тех слов, где мы сможем кое-что увидеть, кое-что понять. Суть отношения между Иисусом и Богом. Потому что то отношение между ними может быть вполне и наше отношение и с Богом, так как было у него. Он столько раз сказал, что я хочу, чтобы где я стою с Богом, вы и будете и тоже с Богом. И в первом стихе Иисус возвел очи свои на небо и сказал... И сразу мы видим, нету барьеров между Иисусом и с Отцом. Абсолютно. И вот это вопрос для нас. Смогу ли я, сможешь ли ты так молиться Богу, поднимая очи, поднимая глаз прямо на небесах и просто говорить к Богу. Помните тот притч, где Иисус сказал, что был человек грешный, митр, который молился Богу и не мог это делать, сказав, что я такой грешный, я не могу поднимать вот даже голову, тем более не глаза на небо, потому что я такой грешник. А Иисус так молился, возвел очи свои на небо, чувствуя никакого барьера, никакого препятствия перед Богом. И он имел в виду, что мы сможем иметь то же самое отношение с Богом. И это чудесный, высокий призыв к нам, чтобы мы сможем иметь то же самое отношение с Богом, так как было у Иисуса. Неудивительно, почему я с Максимом постоянно ободраю людей принять крещение во Христе, потому что это вот начало, тот путь. Когда человек во Христе, тогда Бог смотрит над нами, как мы являемся самим Иисусом. И вот тот отношение тогда начинается, и тут возможности, чудесные возможности, имеет такое отношение с Отцом, чтобы на самом деле человек не один, не одна на этом свете, зная, что он со мной, и я с ним. И хотя я грешник, все равно, тот, в конце концов, тот барьер нету между нами. И он сказал, отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославить тебе. Был какой-то взаимность между Богом и Иисусом. Какой обоюдность вот в отношениях. И получается и то же с нами. Когда молимся, Бог кое-что ответит, мы как-то чувствуем, что да, Он со мной. Не в том, что Он даст ну, все то, что мы хотим, а потихонечку мы чувствуем, что да, я как-то в отношении с Ним. В втором стихе, так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Иисус это сказал прямо до того, что Он умер. И Он умер, имея власть над всякою плотью. Эти солдаты и так далее смеялись и убили Ему, считая, что у нас власть есть. А нет. У Него, Он сказал, Бог дал мне власть над всякою плотью. Тогда, когда Пилат сказал, молодой человек, не знаешь, не признаешь, что у меня есть власть тебе убить, либо нет. Иисус сказал, у тебя никакого власти нет. Видимо, у Него всю власть. То есть, имея всякий власть над всякою плотью, Он все равно умер для нас, так как Он сказал 10 главу, никто не возьмет от меня жизни, я это дам. И в этом плане смерть Иисуса неправильно объяснить как убийство. В одном плане это да, но в конце концов Он отдал свою жизнь для нас. И Он это делал специально, чтобы показать, до такой степени Он нас любит. И когда иногда чувствуем, что я как-то никчемный на этом свете, что кто меня любит, кто меня оценивает, кто на самом деле, для кого мне вообще нужен. Ладно, если даже на этом свете на самом же деле мы на самом деле не имеем, никого нет. Ну хорошо, а у нас есть на самом деле Отец и Сын, то есть Иисус, на небесах. И мы являемся все для Им. И тоже, когда кажется, что в жизни не повезло для нас, у Него всякий власть есть над всякою плотью. И ничего не случится в жизни, который Он не позволяет. Это не вопрос удачи, неудачи и так далее. Понятие удачности, что это неудачнее, удача. В нашей жизни, как верующих людей, это нет. Все как-то под контролем. Все, даже мелочей, имеется свое значение перед Богом и в нашей жизни. Он сказал, что «Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Наверное, сперва считаем, что это говорится более о том, что когда он придет, последний день, тогда мы получаем жизнь вечную. И это точно так в виду. Но столько раз в течение Евангелия от Иоанна он сказал, что я дам жизнь вечную прямо сейчас к моему. Веришь, раз веришь, что я дам жизнь вечную прямо сейчас. Мы все такие умрем. Он не имел в виду в физическом плане, потому что мы все такие мертвые, умираем. Он имел в виду, что мы сможем начинать жить так, как мы будем вечно жить в Царстве Божьем. В этом плане у нас есть вечная жизнь. Не в том, что мы не умираем. Он имел в виду жизнь так, как он жил. Или, другими словами, его дух. Его дух, его мировоззрение, его жизнь, его, ну, как он жил, типа жизни, форма жизни, которая была у него, может быть и у нас. Поэтому, когда он умер, Иоанн заметил, что шел от него кровь, и в аду из Бога. После копью они открывали Бог его. И это, по-моему, говорится о его дар к нам в жизни. Не только в жизни вечную, на будущем, а тот способность через Духом жить так, как и он. Имея его глазах, можно сказать, его мировоззрение, его жизнь, его ум, его дух. Это все-таки говорится в одно и то же. В третьем стихе «Все же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Он определил, что значит вечная жизнь. Вечная жизнь значит познать или да знают тебя. То есть на еврейском тот понятие «знать человеку» значит иметь отношение с ним и с ней. Это не насчет академические знания, теоретические знания. Это говорится о том, что мы как-то в отношении с человеком. Помните в Ветхом Завете? Мужчина знал жену, и вот у них был ребенок. Не значит, что они как-то знали друг друга. Значит, что у них отношение было. И это тоже, кстати, не говорится акт секса. Это говорится о том, что они женились, короче. Что да, они знали друг друга, и вот ребенок был. Это не значит насчет теоретических знаний, что я знаю, что она закончила школу 15 лет тому назад, и какая школа она закончила. Это значит, короче, отношения. Будьте в отношении с кем. И так он сказал, он определил здесь жизнь вечную, так как знать тебе, познать тебе. То есть быть в отношении с тобой. И в этом плане мы сможем жить с ним, имея вечные жизни прямо сейчас. Хотя мы умираем. Но смерть тогда для нас, для тех, которые крещены во Христе, это просто сне. И когда Иисус придет, воскресение будет, и мы продолжаем жить тот вечный жизнь. Значит, что хотя измена будет насчет природы, насчет тела и так далее. В конце концов, кто я, кто ты сегодня, это кто мы вечный будем? И это и тоже призыв к нам. Потому что это значит, что личность, характер, это самое главное. Иначе мы просто вот тело, организм, который функционирует за, скажем, 80 лет и потом умирает. Это трагедия. А человек не просто тело. Я знаю, что в мире, тем более, все так визуально, что получается, что вот человек просто является телом. И это ужасно. Человек является человеком, и не тело. Ну, в смысле, не только тело. А вот личность, кто человек, характер, это вот самое главное. И это не значит, кстати, что если мы правильно понимаем Богу, Бог будет дать нам какую-то награду, вечную жизнь, когда Иисус придет. Это так не имеется в виду. Это имеется в виду, что мы сможем прямо сейчас получать тот вечный жизнь, тот тип жизни, который мы будем вечно жить прямо сегодня. И тот жизнь значит познать Бога, знать Бога, быть с Ним в отношении. Четвертым. Я прославил Тебе на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. А какое это дело, которое Бог дал ему? Это, в принципе, наше спасение. Это все. А когда он умер на кресте, он умер словами «совершилось». То есть кажется, что он только совершил тот работу, тот дело во время смерти. А здесь он сказал, что я уже совершил дело. Но только при смерти он кричал «совершилось». То есть он понял, что в принципе суд его дела на кресте он сделал в течение, он совершил в течение его жизни. Его смерть не был, ну это было, конечно, специально, очень значительно, но суд, то, что он там делал, он совершил в течение своей жизни. Так как в нашей жизни это не просто вопросы иногда кое-что жертвовать, очень радикальном плане Богу. Это вопросы жизни. Каждый день. Прославить Тебе на земле. Пятом и ныне прославь меня, Ты, Отче. У Тебе самого славою, которую я имел у Тебе прежде бытия мира. Что это значит? Ну, сперва надо понять, что значит слава. Что это значит? Это не просто значит какой-то свет, какой-то блестящий свет. Что значит слава Божия? Помните, наверное, Моисей задал Богу вопрос. Он сказал, покажи имя твое, покажи себе, я хочу тебе увидеть. И потом он сказал, покажи мне славу твою. И что случилось? Бог сказал, в физическом плане нет, ты не сможешь меня увидеть. А Бог явился перед Моисеем и назвал себя как Яхве и сказал, что я буду проявить имя моего к тебе. И Господь шел перед Моисеем, сказав всякие характеристики Божьи. Я Бог любви, я Бог, справедливости. Я Бог, который любит прощать. Я Бог, который все видит. То есть он объяснил все характеристики в его к Моисею. И вот это была его слава. Его слава, его имя – это одно и то же. Его характеристики – это одно и то же. На еврейском понятии имя человека – это не просто там, Данкан или кто, слава. Имя человека значит, означает его характер. Кто он на самом деле? Так, Иисус, значит, спасение Господа и так далее. Итак, тот слава был у Бога в самом начале. Помните, здесь Иисус в молитвах к Отцу. И у Бога есть какое-то другое понятие времени, чем у нас есть. Мы хотим всегда как-то понять жизнь в хронологическом плане, что вот какой-то промежуток, после этого еще, после этого еще. А у Бога нет такого понятия. Например, Иисус только сказал, что я ухожу сейчас к Отцу. Ну, он что имел в виду? В принципе, он имел в виду, что я ухожу на кресте. Но для него крест, смерть, воскресение и его. Но после 40 дней он шел на небесах. Все это для него одно и то же. Он не определил как-то на разных хронологическом вот, сегменте, в смысле промежутки и стадии. Это все одно и то же. И к Римлянам 4 главу 17 стихе написано, что Бог тогда говорит о том, что не существует, так как уже существует, потому что для Него существует. Итак, Иисус только получал тот славу, когда Он воскрес. К Римлянам 4 написано, что Бог явил Его славу во время воскресения Иисуса. А здесь написано, что тот слава был у тебя прежде бытия мира. То есть, все то, что случилось с Иисусом, Его смерть, Его воскресение, Его прославление, это все было у Бога от самого начала. Бога не просто придумал на самом последнем минуте. Ой, вот мой сын вообще молодец, как он умер, как он страдал. Хорошо, я дам ему славу и так далее. Нет, Бог это уже имел все в виду. Итак, поскольку у нас есть разные страдания, разные проблемы, опыты, не думайте, что это все как-то Бог не в курсе. Он все предзнал. И то предзнание получается огромное утешение, что это не просто случайность, это не просто случилось так, и вот Бог это не заметил, Бог как-то это не знал, и все как-то вне его контроля. Нет, он все-таки признал. Я знаю, что понятие признания немножко сложновато, считаемо, а если Бог признал, как все получится? Ну, он признал. И признает все. И это тогда утешение. И что случайность в этом плане нету. Абсолютно нету. Итак, шестой. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. Я открыл имя Твое человеком, который Ты дал мне. Это опять какой-то ссылок на опыта Моисея. Когда написано, что Бог открыл имя его Моисею. То есть Иисус ставил его учениками на месте Моисея. Я открыл имя Твое человеком, который Ты дал мне от мира. То есть учениками, верующими. Получается тогда, что мы вместе Моисея. Так как Бог открыл имя его к Моисеям, здесь написано, что Иисус открыл имя Божие нам. Но это для нас мы сможем как-то все равно. Но для тех евреев Моисей был самый высокий человек, он как звезда духовным образом. И претендовать на месте Моисея для им нельзя. Они обыкновенные рабочие люди, рыболовы и так далее. Они не такие интеллектуалы, они обыкновенные люди. И Иисус сказал им, что вы, в принципе, вместе и на месте Моисея. И для нас то же самое, мы считаем, а кто я? Разве я специальный человек? Нет. Я просто вот очень вот обыкновенный человек. А вот Господь сказал, что здесь имел в виду, что мы сможем быть так, как и Моисей. Мы сможем иметь на самом деле такое очень важное, высокое место перед Богом. Делать Его дело, действовать для Него. А мы все как-то считаем, что да нет, а кто я? Это наши квалификации. Это наши вот способности и адекватность к этому. Считать, ой, а кто я? Вот, сразу как-то человек так и чувствует, а кто я? Вот сразу человек готов. Это вот именно с такими людьми, с кем он действует. Они, он сказал, сохранили слово Твое. Я заметил в этом молитве Иисусе, поскольку он говорил о верующих, он очень-очень положительно говорил Богу о них. Допустим, вот, они сохранили слово Твое. А когда он с ними сам говорил, он немножко резко, он немножко, по сторону критиковали, как они были. Например, 16 главу, только пару стихов тому назад, они сказали, 16 главу, 30 стихе, «Теперь видим, что ты знаешь все. Вот. Посему веруем, что ты от Бога исчел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот, наступает час, и наступал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного». То есть он прекрасно понял, что они такие слабые, что они не такие вот крепко верующие. Он знал, что они будут уходить от него, и даже, как я вчера сказал, когда он умер, для им это трагедию, он им столько раз сказал, что вот после 3 дня, после того, что я умру, воскресенье будет. А после 3 дня они буквальным образом на рыбалку. Петр сказал, хорошо, я обратно в Галилею на рыбалку. И они все сказали, и мои тоже. На рыбалку. А Иисус это признал. И сказал им, я знаю, вы считаете, что вы верующие, что вы веруете, а на самом деле теперь веруете? Я знаю, что скоро рассеете из каждого в свою сторону, и меня оставите одного. Когда он молился Богу, он так положительно о них говорил, что они вот такие молодцы, но Отче, будь с ними, прибудь с ними, они такие молодцы. Вот. И когда мы рассматриваем его действия с нами, он правильно иногда показывает нам, что мы не то, ты не то делаешь. И мы знаем, что мы не совсем то, и что он это знает. А когда он молится Богу, он очень у нас положительно. Так как Павел писал к римлянам, что Бог как-то считает все праведность Иисуса к нашему счету. Раз человек принимает крещение во Христе и находится во Христе, тогда Бог считает, что у нас есть Его праведность. И в этом плане мы видим здесь чудесный образ, как Иисус молится для нас. Потому что, как я сказал, специально здесь написано, чтобы мы сможем иметь тут уникальную возможность слушать, как Иисус умеет говорить с Отцом Его. и как он молится о нас. Потому что большинство тот молитва это у нас. Вот. Не у себе. Не смотрим на то, что он готов был умереть и страдать. Он более переживал у нас. И если он так положительно у нас, нам надо подобрать от этого дух, ну, положительное отношение к друг другу. В обществе есть вообще такая отрицательность, негативность вот, против друг друга, что ой, это не то, жалуем, читаем, смотрим по интернету, по телевизору или газетах. Всегда вот жалобы, что это не то, тот человек не тот человек, этих людей, тот департамент, тот фирму, не то делали. Вот. А и тот дух негативности, это страшно. И как-то жить в этом мире более положительно, позитивным, вот духом, мы сможем только это делать, поскольку подобраем тот пример и ободрение от самого Иисуса. Седьмой. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ныне уразумели они. Они сейчас поняли. Но он сам сказал им, что как-то вы не понимаете. Вот. И даже 14 главу 8-9. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» То есть он имел в виду, что... Вы так не понимаете. Я разочарован. Как мало вы понимаете. А когда он говорил с отцом, он сказал ему, что да нет, они прекрасно уразумели, прекрасно понимают. Молодцы они. Это любовь на самом деле. Когда ты говоришь так положительно от человека, просто-напросто потому, что ты любишь тот человек. И Иисус то же самое для нас делает. Потому что он до сих пор для нас молится на небесах. 9. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мои твои, и твои мои. Это опять чудесно, что мы являемся его. И не все мира является его, а мы. Потому что мы не от мира. Поэтому он рисовал какую-то разницу, какую-то границу между миром и верующими людьми. Факт того, что не все спасаются, а только меньшинство. Я знаю, что мы как-то страдаем с этим вопросом, а разве это правильно и так далее. Но это факт, хочешь не хочешь, но это факт, что не все спасаются, согласно Библии. А Бог выбрал некоторых. И кто тот некоторых? Это мы здесь. Поэтому он сказал столько раз здесь, что они в мире, а не от мира. Мы в мире. А как-то, почему мы здесь? Почему мы здесь сегодня? Почему мы вообще веруем? Это не из-за того, что мы такие святые, но мы как-то не из этого мира. Мы живем здесь. Но есть в каждом из нас здесь, в этом зале, есть какая-то разница между нами и тот миром. И мы поэтому здесь. Вот. И Иисус это заметил с учениками. Они не такие крепкие верующие. Совсем нет. Он сказал 11-м, я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду. Отче святые, соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Соблюди их, то есть сохрани их. И как Бог будет это делать? Но Он сказал, что я им соблюдал их во имя Твоей, пока я был с ними. Я, дальше я не буду с ними, потому что я иду к Тебе». А он сказал, 7 главу 39, и довольно часто, что когда я иду к Отцу, тогда Он даст Святой Дух. Я столько раз объяснил, что это не в виде чудесных даров Святого Духа, в смысле говорить на языках, исцеления и так далее. Это было в первом веке, но это не то, что он имел в виду. Он имел в виду тот внутреннюю силу, дух в сердце. Это то, что он имел в виду. И тот соблюдение, тот охранение человеку. И он имел в виду духовным образом, потому что он сказал, что на 12 стихе, «Я соблюдал их во имя Твоей, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Это Юда Искариота. И то, когда он имел в виду «сохранил», «соблюдал их», он имел в виду духовным образом. Он не имел в виду, что я дам им шикарную жизнь. Нет. Он имел в виду, что я им сохранил, соблюдал, то есть во имя Твоей, то есть в этом круг духовном, ну, духовности по пути в Царствие Божие. Это то, что Иисус имел в виду. Что я им соблюдал. И это то, что нам надо, потому что в каждом сторону у нас есть столько искушений. Столько искушений. И Иисус имел в виду, что я им духовным образом соблюдал всякие эти искушения. Отче, я сейчас ухожу от них, а ты будешь сейчас им соблюдать, сохранить. И как он это делает? Способом духом. Тот дар, который он готов дать каждый крещенный человек. Тот внутренний сил. Не пропасть в искушение. Это то, что нам страшно это нуждается. Потому что плоть наша такой слабый. Раз встречаешь искушением, попадем. Потому что мы слаб. И откуда сил? У кого нету такой желез внутри? Какой-то стал внутри? Какой-то крепкий дух? У кого есть? У никого нет. Нам надо тот укрепление. Тот соблюдение, сохранение от греха, от искушения. И Иисус сказал, что я это делал, я им сохранил в мире. Ладно, я потерял сын погибел, Юда Искариота, потому что он сам хотел. Вот. И он готов до сих пор это делать, соблюдать нам, сохранить нам. Это то, что страшно нам нуждаемся. И вот именно наши самые реальные нужды, то есть духовное сохранение, он придумал его дух, чтобы духом мы сможем тогда держаться на этом пути. 13. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою, совершенную». Все говорю в мире. Это личная молитва к Отцу. Он вроде это говорил вслух, зная, что от других людей, что учеников это слышали, представляя, что это будет написано, и людей, как и мой, через столько поколений будут это прочитать или слушать. И так он сказал, все говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою. Я сказал, что он постоянно имел в виду, что я хочу дать дух мою к вам, чтобы его радость, его мировоззрение было бы наше. И что значит его радость? Помните тот притч, где он сказал, что он как пастух, который нашел потерянный и с радостью вернулся домой. Его радость в том, что он нашел, он спасал человеку. Или он сказал в другом притч, что он будет приглашать нам в радости своей в судном дне, когда мы будем в Царстве Божьем. Его радость является нашим спасением. И он сказал, я хочу, чтобы Моя радость была бы ихней. Это не значит, что мы будем после получения Духа как-то хи-хи-ха-ха. Это не его радость. Потому что он здесь очень серьезно. Он прямо до смерти. Он знал, что через несколько часов он умирает на кресте. И он сказал, что я хочу, чтобы мою радость была бы ваша. А какие у него радости? Не в этом плане. Так как это все очень большая шутка и как бы веселый и так далее. Нет, его радость не так примитивна. Его радость в том, что он мог поднять глаз на небесах, зная, что нет барьера между Богом и мною. Это вот такой радость на самом деле. Радость о том, что он спас человека. Радость о том, что он нашел потерян человеку, потерян душу. Он нашел. Вот это его радость. И для нас то же самое. Когда у нас есть его дух, в смысле мы начинаем соображать жизнью так, как и он. Начинаем смотреть с его глазами на жизнь. Тогда все по-другому. Это не такой жизненный радость для нас, что вот машина явился, денег явился, квартиру и так далее. Это не то, что он имел в виду, когда он сказал, что я хочу, чтобы они имели в себе радость мою. Это не его радость. Его радость более глубокая. Тот радость, зная, что я с Богом, и Он со мной. Он обитает во мне, и я с Ним. В 14 стихе «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». И правда, мир возненавидел и возненавидеть всякий, который не от мира. Вот. Ты садишь, допустим, вместе, скажем, 5 человек, и как-то они замечают, что ты как-то не с ними. Хотя ты ничего не говоришь. Начинается как-то возненавидеть тебе. Вот. Я раньше провел пример в моем жизни. Я был в Монголии. И я монгольский язык абсолютно ни слова не знаю. И вот я садил на купе. Где-то 15 часов. Такое закрытое купе. И было всего 5 человек. 5 мест. Вот. 4 этих монголоид или как они. Но из Монголии. Они все водку начинали выпивать. Я не пил с ними. Вот, и я чувствовал через час, через 2 часа, через 3 часа, тот ненависть против мною. Я ничего не сказал, ничего плохого не делал. Я просто там сидел потихонечку. Вот, если я с ним начинал бы выпивать, все хорошо, я хороший парень. Я это представляю. И мы все вроде это видели. Как, если люди как-то чувствуют, что ты как-то не отсюда, ты как-то не наш. Вот, сразу ненависть начинается. Это не значит, что я лучше, чем этих людей в этом купе. Это не в том, что мы лучше. Это в том, что почему-то мы не от мира. И как я сказал, почему мы все здесь сегодня? Потому что мы не от мира. Не из-за того, что мы лучше мира. Нет. А как-то мы не от мира. И Иисус сказал насчет его учеников, что они тоже не от мира. Но, видимо, они не такие духовные. В 15-м я молю, а не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И это да. Всякие понятия, монастырь, где, ой, я хочу из этого мира выходить. Я хочу вот быть взят как-то из мира. Не хочу быть здесь, хочу жить на острове. Где духовности? Так, нет. Духовности нам надо проявить здесь, в мире. И даже Иисус сказал, что я не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их. Вот. И это Бог делает, как я сказал, духом. Тот укрепление, тот соблюдение Он будет делать. Зная, что это лучше для нас еще жить в мире. Это не так, что ладно, духовность не означает, что я вообще ухожу. живу вот, отдельный от людей, от общества. Нет, это не духовность. И всякие это понятия монастыри и так далее. Я сам очень сомневаюсь, если тех монашки и так далее нашли на самом деле духовности. Поскольку мы знаем, нет, столько слышаем о такой, дела, которые производятся у них. В 16-м, они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною твоею. Слово твое есть истина. Освяти. Это какой-то язык, который более подходящий для священников. Когда Моисей, например, или Аарон точнее, освятил этих левитов, чтобы дальше они могли бы служить. И то понятие о том, что мы являемся тогда левитов, что богослужение это на нашем плеч. Это странно. Мы все как-то предпочитали бы, хорошо, ходить на собрание, и да, пусть либо пастор, либо священник будет все это делать. Я просто как прихожан прихожу, ухожу. Это понятие у нас как в религии для христиан. Но Иисус имел в виду и повторяется дальше в Новом Завете, что мы все являемся левитов, священников. Он освятил каждый из нас. 18. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Значит, что Иисус не предсуществовал буквальным образом до его существования. Это не так, что Бог послал ему из небесах на земле. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. То есть мы живем в мир, и Бог как-то послал нам в мир. Это из-за того, что мы как сказать, мирские, потому что мы здесь. Но в мире, а не от мира. Вот. Что мы сможем говорить с людьми здесь. Поэтому он сказал, что я не молюсь, чтобы ты взял их из мира. 20. Не о них же только молю, но и о верующих в мне по слову их. И он предвидел людей, как и мы. Мы, которые верующих в мне по слову их. Мы, которые в конце концов слушали Евангелие из-за того, что они проповедовали. Мы читаем вот здесь Евангелие от Иоанна. Вот и мы тоже веруем. И кажется, что Иисус как-то предвидел. Наверное, наша группа здесь в Риге, в Латвии. Наверное, вот он предвидел, наверное, все. И он знал, что мы как-то существовали уже в уме, в плане, в намерениях Божьих. 21 молился, да будет все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Если на самом деле у нас есть то же самое отношение с Отцом, так как был у Иисуса, получается тогда, что мы совсем един будем и с друг другом. И то единство между верующими людьми, он объяснил, должно быть свидетельство перед миром так сильно, так убедительно, чтобы уверовать мир. Что ты послал меня. Это трагедия, не меньше трагедию. И что в христианстве нет такого единства. Потому что здесь он объяснил, что раз у нас есть то единство, это будет так необыкновенно, чтобы убедить миру, чтобы уверовать мне, что ты послал меня. Дальше в Новом Завете читаем, как и евреи, и язычников, которые даже с друг другом не кушали, вообще не общались друг с другом, как они были вместе. Как женщины и мужчины были вместе. Когда в их понятии жизни женщин вообще не имели никакого роли не играть. И как и свободного, и тех в рабстве общались с друг другом. так как Павел писал к Галатам, что во Христе мы все вместе, едины. Это, по идее, было бы чудеснее вот, свидетельство. И почему христианство начинало расти так сильно в первом веке, когда все было против? Разве люди веровали? Ну, то, что они сказали, что был какой-то парень из Израиля, из Палестины, который был сын Божий, его матери Марию стала беременная, но не от человека, не от мужчины, а прямо от Бога. Он жил, потом умер на руках римского власти через распятие, которое было стыдно для им. Вот, после трех дней воскрес, хотя он не показался, не явился публично перед всем, а только перед учениками. Вот, и после 40 дня он восходил в небе, на небесах, и он сейчас там находится, и если мы будем принять крещение во имя его, мы сможем получать прощение и вечную жизнь, и он придет. Как-то это не очень, скажем, убедительно. А разве? Зачем они это веруют? Зачем людей в тысячи приняли крещение в первом веке? Разве это не кажется немножко странно? Потому что вопросы были бы, а где он? А ты говоришь, что он на небесах, а где он? Где показательства на то, что ты говоришь, что это правда? Тем более, Писание, в смысле Библию, было не очень распространенное. Новый Завет уже не написано. Вот. И в большинстве людей неграмотные на всяком случае это прочитать. Почему тогда людей веровали? Я не думаю, что это из-за чудесей. Я думаю, что Бог очень мало использовал чудесы. Почему людей веровали? Из-за того, что здесь написано, когда они видели тот необыкновенное единство между верующими людьми. Они поняли, что это кое-что есть здесь. Как может быть, что евреи, язычников, всякие национальности, и мужчины, и женщины, и свободного, и тех в рабстве, они все вместе, как-то, какое-то единство необыкновенное. И люди из-за этого начинали думать и понять, что это на самом деле от Бога. То есть это свидетельство в примере церкви. Верующими людьми. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Опять, его видение, его намерение, скажем, было в том, чтобы людей видели, увидели из наших примеров. Вот. Что на самом деле мы от Бога и тот Иисус, который является центром нашей веры и опыта, на самом деле существует до сих пор. И 26. Я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, я в них. Я открыл им имя Твое. Я сказал, что это имеется какой-то смысл вот то, что случилось с Моисеем. Когда Бог открыл имя его к Моисею. Иисус имел в виду, что в течение моей жизни и служения я открыл имя Твое и открою. Это что имеется в виду? Я думаю, что он имел в виду, что я сейчас умру на кресте. И там я открою имя Твое. Чтобы, поскольку человек размышляет о смерти Иисусом, поскольку мы, как сказать, стоим перед крестом Иисусом, поскольку тогда слава Господня, имя Господне откроется перед нами. И результат этого, да любовь, но чтобы любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. То есть, размышляя о смерти Иисуса, стоим, как сказать, перед крестом, мы не сможем быть пассивным, мы не сможем как-то быть все равно. Должен быть какой-то ответ. И тот ответ в одном слове в любви. Чтобы мы будем и тоже возлюбить друг другу, так как ты возлюбил меня. И так, как обычно, очень ободряю людей принять крещение.